Боже, да будет имя Твое благословенно и прославлено. Помоги нам, Боже. Почему так? Ну, потому что Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего. Это один из вопросов. Но мы немножко с другой стороны сегодня заходим. Дело в том, что сегодняшняя тема очень такая, ой-ой-ой. Почему отступила сила Духа Святого, и мы сделались слабы, как прочие люди? Вот в этом направлении мы сегодня должны будем с вами рассуждать, сделать глубокий анализ, назвать вещи своими именами. Еще раз. Почему отступила сила Духа Святого, и мы сделались слабы, как прочие люди? Забегая наперед по сегодняшней теме, еще одну деталь. Бог вывел нас из греховного мира, этого Египта, а теперь предал нас в руки наших же грехов, и при том грехов желанных и возлюбленных. Что ты сказал? Да, я-то знаю, что я сказал. Я сказал то, что открылось, и потом будем знать, почему так. Еще раз. Вывести-то вывел нас из Египта, этого греховного мира. А теперь предал нас, звучит немножко неудачно, но я просто беру эту фразу из Ветхого Завета, потому что она там существует. И предал нас, ну а куда предал? В руки наших же грехов, и притом грехов желанных и возлюбленных, нами возлюбленных. Как это так? Ну, чтобы было понятно, чтобы, знаете, не оставить в недоумении нас, слушающих. Я читаю место Писания, хотя не думал с него начинать, но поскольку сейчас затронули эту фразу. Книга Судей, 6 глава. Здесь описывается такое интересное событие про Гедеона. И вот 6 глава книги Судей, 1 стих, фраза. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадьянтян на 7 лет». Ну, логично, да? Бог предал их. А для чего он их предал в руки мадьянтян? Ну, на 7 лет это еще неплохо. А что неплохо? Бывало и по 40 лет. Вот то серьезные вещи. Да, впрочем, и 7 лет хватает, знаете, терзания, мучения. Это серьезное. Но есть фраза. Сыны Израилевы стали опять делать злое. Вот это такая фраза говорит о очень глубоком вопросе. То есть это была система их жизни. Ну а в них мы должны увидеть себя. Я себя, ты себя, так каждый. Ладно? И вот тяжелая, говорит, была рука. Дело дошло до того, что, значит, когда посевы там были, то мадьяне приходили со своими стадами, вытаптывали, животные все это топтали, ели там, ну, короче, обнищал Израиль. Вот. Оружие-то невозможно было сделать никакого, потому что там или что-то затупилось. Нужно было туда идти, понимаете, для того, чтобы контролировать, чтобы народ Израиля не вооружился. И вот ангел Господень, читаем, вообще давайте с первого стиха прочитаем, потому что, может быть, не все знают. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадьянитян на 7 лет. Тяжела была рука мадьянитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от мадьянитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадьянитяне и амаликитяне, жители Востока, и ходят у них, то есть у Израиля, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла, ни рабочих животных, ни на мясо, ни на молоко, и вот продукты питания растительные тоже уничтожали. Ибо они приходили со скотом своим, шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа. И ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадьянитян. И возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадьянитян, а на кого следовало вопить? на себя. На себя не вопили, а вопили на пожары, на коронавирусы, на эпидемии, на моры, на землетрясения, на наводнения, на саранчу натуральную, там не поймешь где что чего. Вот на все это вопли идут, а на себя не идет. Так вот они тут вопияли на мадианитян. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилев, сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства. Не, уже не говорит о вопросе, как вы выходили, с какими делами, с какими дарами своими, с какими своими причудами, что вы понабрались оттуда, ну, какая закваска вашего мышления была и прочее, прочее. Уже не говорит о том, что вы сколько раз собирались развернуться из пустыни, назад вернуться в Египет, ну так же было. Уже к земле обетованной подошли вплотную, понимаете, надо было уже заходить, и потом стали расплачиваться за 40 дней 40 лет. Ну правильно, за один день один год. 40 лет, вот хождение по кругу, вот так вот, в пустыне, пока не перемерли все те, кому было 20 лет и выше. То есть эти 20-летние и старшие видели чудеса, знамения, которыми Бог выводить собирался народ Израиля из Египта. И вот за то, что, говорит, видели, и вот такое ваше отношение, вам, пожалуйста. А если рассматривать дальше, то мы сами рассматривали, там вот был некий человек, который, понимаете, Египет, из Египта вышел, пустыню прошел. И вот он приходит в землю обетованную, и когда пали стены Иерихона, то он берет заклятое. Ахан, помним, да? Вот удивительная вещь. Когда-то Бог открывал нам эту тему, и внимание наше было заострено, что, ну что, он не грешил на протяжении пустыни 40 лет? Ну, выходит, что нет, иначе бы помер. Или, может быть, он грешил не настолько сильно, чтобы быть погибшим? Возможно, так. Но теперь он был свободен или как? Или в нем притаившееся, затихшее сидело? Явно, что точно так. И вот когда он видит заклятое, то заклятое, о, полюбилось. И он заклятое раз и прибирает к своим рукам. И вносит свои вещи, свой шатер. И вот там под полом своего шатра закапывает. Вот по этому плоду надо определиться. Ну, он для себя определился, не определился, это другой вопрос. А что, у него разве не было возможности очищаться, освещаться? Было, ночь была, да. А что, вы думаете, он не освещался, не очищался? Я, знаете, так смотрю на него, я вижу, что он очищался, освещался, но он не очищался, не освещался так, как хотел Бог. Потом, ну, его же потом побили камнями, сожгли и так дальше, да? То есть там рассматривается вопрос, мы сейчас вот пока на этой единице времени остановились, что человеке оно сидело, гнездилось, спрятанное было, притаилось, там глубоко-глубоко, вы знаете, исповедания были раньше, ну, наверное, какие-то были, покаяние было, ну, надо понимать, что было, но очищение какое-то было, ну, надо понимать, что делалось. Так он доочистился или нет? И вот оно у него вылезло. У кого-то вылазит, ну, хорошо, когда принимает Христа своим спасителем, и в этот момент все, вылазит. Ну, это хорошо. А бывает, не вылазит. Доходит дело до того, что вот водное крещение. Бывает, перед водным крещением вылазит, а бывает, не вылазит. Вот доходит человек до того, что молится о Духе Святом. Бывает, вылазит, а бывает, не вылазит. Бывает, вылазит перед тем, как собираются жениться, замуж выходить. А бывает, не вылазит. Бывает, вылазит, когда уже там дети стали рождаться. А бывает, не вылазит. Бывает, вылазит, когда внуки, правнуки. Бывает, вылазит тогда, когда уже к старости подошло, гробовую, как сказать, гробу, ну, немножко звучит так нехорошо, да, к переходу. Ну, хорошо, если человек успевает. А бывает, так оно и остается. Вот у Ахана, видите, в земле обетованное вылезло только. Ну, мы сейчас не об этом, сюда возвращаемся. Дело в том, что Бог, когда сейчас заостряет внимание, он даже не касается всех этих вопросов. Пока мест он главные такие пункты берет. А что, разве это не главное? Это главное, но пока мест. Ахан это было единственное лицо, а Бог показывает сейчас на весь Израиль. А народа Израиля вышла тьма тьмущая. Там было 600 тысяч способных к войне. Если каждому добавить брата, сестру, дедушку, бабушку, папу, маму, жену там и так дальше, понимаете, то общество будет 3,5 миллиона как минимум, если это под 5 миллионов, может быть, дотянет количество людей. Это же такая масса людей. И вот он говорит, так говорит Господь, Бог Израилев: я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас от руки египтян и из руки всех угнетавших вас. прогнал их от вас и дал вам землю сию, и сказал вам: «Я Господь, Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали голоса моего». Что? Что такое чтите? Почтение богам, по-другому, почтение грехам, почтение интересам, почтение, ну, неважно чему, понимаете, а неважно что, обязательно это будет грех. Но не громадный, маленький, какая разница, вы знаете, если внимательно исследовать, есть грех смерти, есть грех не к смерти, и я сегодня не собираюсь этих вопросов касаться, но фактически, согласно странице Священного Писания, любой грех, если не остановится, он обязательно приведет к смерти. Скажите, какой великий грех был сделан Евой и Адамом, что смерть вошла в них? Ну, они еще прожили 900 с лишним лет, там это уже не важно. Но Бог сказал, в тот день, в который ты вкусишь запретного плода, смертью умрешь. Что за грех был? Своей воли, а не послушание и тому подобное, да, понимаем? И вот зачастую христианство говорит так, ну, мы таких больших грехов не делаем, никого не убили, не блудим там, не занимаемся убийствами всевозможными, грабежами и тому подобное. Ну, позвольте, а вот запрещенное, что, с чем Бог не согласен, вы взяли и вкусили, потому что вам приятно. Значит, там есть интересный закон. Дело в том, что Ева, мы с вами разбирали и были поставлены перед этим интересным выводом, таким, или как сказать, как правильно сформулировать эту фразу. У нее слюнки потекли на запретный плод. У нее ноздри расширялись от аромата. До сих пор она аромата могла не чувствовать, понимаете? На каком расстоянии находилась она в ту единицу времени, когда змей ей говорил, нет, вы не умрете, вот и знает Бог и тому подобное. Как далеко она стояла от этого дерева? Знаете, это можно быть на любом расстоянии и ощупывать это дерево на расстоянии. Это, ну, сегодня я на это время не буду уделять, потому что это очень много, если нужно показывать. У нас однажды были эти вопросы подмечены конкретно Богом. У нее слюнки текли на этот плод. Он был такой вкусный, желанный, это же вообще, это выглядело так, что вкуснее этого плода ничего больше не было. Чтобы задуматься об этом вопросе, следует задуматься еще об одном. Дело в том, что в центре сада Едема было два дерева, дерево жизни и дерево познания добра и зла. Бог сказал, от всех дерев в саду можно есть, кроме двух или одного? Кроме одного, он не оговаривал два дерева. Он сказал, только от дерева познания добра и зла вы не имеете права есть. Значит, тогда дерево жизни входило в рацион питания. Успеваем или не получается? Если нельзя было бы кушать от дерева жизни, то он сказал бы, от этих двух деревьев не ешьте. А он говорит, только от одного. Раз от одного, значит, все деревья плюс дерево жизни. Ну, у меня вопрос возникает, а что, дерево жизни уступало по вкусу? Его плоды уступали по вкусу деревьям в саду? Я этого не вижу. Я вижу, что дерево жизни, раз оно в центре, оно должно было быть красивее, привлекательнее, ароматнее и вкуснее. А иначе чего ты, дерево, которое уступает остальным деревам по вкусу и по красоте, что ты его посадил в середину? Да, бывает золото в земле, ты не замечаешь, это другой же разговор. Но для меня смотрится, что это дерево было вкуснючее. Ой-ой-ой. Дальше. И вдруг слюнки текут на дерево запретного плода. Ну и какой великий грех там был, назовите. В сегодняшнем мышлении человеческом не называется это действие великим грехом. Понимаем? Поэтому ужас заключается еще в чем, если касаться вообще линии грехов. Есть грехи, которые мы считаем, та мелочи жизни, вот то самое страшное. Чтобы мы понимали. Почему они страшные? Потому что в наших глазах они мелкие. А все, что мелкое, это обязательно притворство. Притворяется так, чтобы отвлечь внимание от ужасающих последствий, которые там в этом маленьком якобы грехе. Сегодня мы об этом не касаемся, сейчас нам не туда надо. Итак, вот здесь говорится, вы стали чтить богов аморейских. Мы остановились на вопросе, вы стали чтить. Что чтить? Кого чтить? Ответ очень простой. Вы стали чтить грехи окружающих народов, которые стали вашей частью. Вы стали их настолько чтить, вы стали им поклоняться, этим грехам. Они стали ваши неотъемлемые, любимые, без них невозможно. Это в порядке вещей, вы стали их оправдывать, стали защищать его. И стали говорить, ну Бог же поймет, ну а как по-другому и тому подобное. Он говорит Бог, что это боги, а боги фактически это идолы, а фактически сзади идолов это демоны, бесы. И вы почитаете, говорит, бесов. Вот дух такого греха, а это бес вот такого греха, а это бес вот такого греха, понимаем, да? Это демон вот такого греха. Я раз не разбираю демоны, бесы, это сейчас не этот главный вопрос. Смотрим, что получается. И пришел ангел Господень, сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле. Точила это, куда виноград бросают, потом его топчут. Для того, чтобы сок вышел, а дальше подточили, куда стекает. Оно под наклоном как-то так сделано, там отверстия, и стоят сосуды, куда сок вытекает. Точило. Точило для винограда. И вдруг в винограднике прячется Гедеон, и там выколачивает пшеницу. Значит, там пониже надо было быть. И вот в этот момент приходит ангел. Интересное событие. Явился ему ангел Господень и сказал ему Господь. И сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Обратим внимание на вопрос, нас интересует вопрос силы. Почему? Потому что у нас тема сегодня, почему отступила сила Духа Святого, и мы сделали слабы, как прочие народы. Сила. И вот Бог подчеркивает и говорит, ты муж сильный. На это надо обратить внимание, чем он силен был. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то есть, смотрите, интересная деталь. Ангел говорит, Господь с тобой, муж сильный. А он говорит, отвечает, Господин мой, если Господь с нами, а не только со мной, значит, и с остальным народом, родством, семейством и так дальше, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. По-другому, сегодняшним языком. Вывел нас, отцов наших, из греховного мира Египта, а теперь предал нас в руки наших же грехов, при том грехов желанных и возлюбленных. Теперь понятно, правда? Ну, вот это слово «предал» звучит немножко странно, да? Сегодня мы его касаться не будем, этой стороны. Но сюжетность заключается такая. Желаемое ими дал им. Называется «предал». Вы хотите? Пожалуйста. Хотите грешить? Грешите, делайте. Так вот, здесь вот ставится вопрос. Ну, сегодня как раз в теме тоже. Что вывел-то из Египта, да, с этого греховного мира, да. Обручил Христу чистой, непорочной девой, да. Будем так говорить, не разбираем вопросов, если вдруг, не дай Бог, кто-то из нас был недоочищен. Не разбираем недоочищенность, берем абсолютную чистоту и святость. Теперь, куда мы дели эту силу Духа Святого? И почему мы стали такими слабыми? Какими слабыми? А что ты про всех говоришь? Ну, давайте проверяем, каждый себя. Насколько мы сильны за истину? Насколько мы сильны признать свою вину? Насколько мы сильны увидеть, где надо покаяться? За самих себя. Насколько мы сильны вытащить из своих глаз бревна, а не из чужих глаз сучья? Ну, насколько мы сильны? Насколько мы сильны, хотите такой простой вопрос, детский, подростковый, да? Насколько мы сильны вот какую-то вещь в доме донести до места и положить на место? Успеваем? Насколько вот детки сильны взять игрушку и отнести до места и положить на место? По-другому. Насколько мы сильны вот конфетку поели, а бумажку донести до мусорного ведра или бросить где попало? Ты о чем? Я о простых вещах. Насколько мы сильны вот грязную одежду отнести... Ну, туда, где грязная одежда лежит, чтобы ее стирать. Или швырнули туда-сюда, один носок там, другой на потолке и тому подобное. Понимаем, нет? Вот это почерк, говорящий о том, что когда мы становимся взрослыми, и когда мы говорим, что мы приняли Христа своим Спасителем, обещаем Ему добрую, не поймешь, какую совесть или бессовестность, понимаете, говорим о принятии Святого Духа, вот мы можем до конца донести дело и сделать как положено. Ну, мы с вами в свое время неоднократно были поставлены перед фактом. Даже отрока можно узнать по его сегодняшним занятиям, то есть какая жизнь у него будет впоследствии, правда? Так вот, если вот сейчас не может, а почему не может? Знаете почему? Потому что привязанный. Мы не видим этого, что ребенок привязанный на веревке, на канате. И эта веревка, этот канат имеет размер. Этот размер, знаете, какой длины? Вот до какого места донес и бросил, и оставил, не донес до конца. Вот на этом расстоянии привязанный, связанный. Когда это проявляется в маленьком возрасте, то за это должны подумать, отвечать родители. Понимаете? Когда это уже подросток, не маленький, то здесь, ну, родители родителями, а подросток подростком. Думаем. А когда это уже молодежь, о, это уже серьезные вещи, нечего тут на кого-то сваливать. Родители за свое будут отвечать. Чего дети были связаны с раннего возраста, хорошо? Следующий момент. Ребенок натворил чудес, в кавычках. Его поставили в угол. Вот оттуда выйдет когда? Когда признает себя виновным, попросит прощения, принесет плод, достойный покаяния. И вот будет стоять от утра до вечера, но прощения просить не будет. Связанный. Почему? Начинаешь ему говорить, объяснять, что нужно попросить прощения. Спутанное мышление, знаете, на полслова хватает, на следующее полслова не хватает сообразительности. Но назло изобретательный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эйнштейну далеко до таких изобретателей. Понимаем? Сообразить, попросить прощения, игрушку, которую отнял, отняла, вернуть в руки. Нет, вы знаете, это привязанное лицо к полу. Ну, подними лицо, лицо не поднимается, этот подбородок начинаешь поднимать, понимаете, а глаза все равно приклеились к полу. Ну, так нет. А когда игрушку отдает, хорошо, что это не нож, а то как пхнет, то, понимаете, насквозь пробьет. Это же почерк. И если родители, мы родители, дедушки, бабушки, отцы, матеря, защищаем вот такие действия в наших детях, в наших внуках, значит, мы такие сами. Ну как это получается? Объясните, пожалуйста. Мы говорим о силе Божьей. Ну а да, вот это вот у нас сегодня в теме. Мы сегодня будем очень удивлены этому вопросу. Вот здесь вот дальше говорится. Еще раз, Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь, предал нас в руки мадьянитян». По-другому. Ты знаешь, не получается быть победителем над грехами. Там сплетни, там наговоры, там, понимаете, басни какие-то, там еще чего-нибудь, осуждения, разногласия, обида. Ты всего этого не перечислишь, очень долго будешь перечислять. Не можем от этого победить, ничего у нас не получается. Вот в этом варимся, не говоря о следующих грехах, и дальше, 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 тому подобное. Господь, воззрев на него, сказал: «Иди и с этой силой твоей спаси Израиля от руки мадьянтян». По-другому. Спаси их от грехов любимых их. Ну, как продолжение прошлой темы, которую мы с вами имели. Спасти народ Божий от их грехов. От ихних бревен в ихних глазах. Или спасти невесту Христову от ее любимых грехов. Ну, это же сенсация какая-то. Нет, это не сенсация, это реальность. Это реальность. Ладно, читаем еще одно место Писания, но пока мест заостряем опять для себя вопрос. Так почему отступила сила Духа Святого, и мы сделались слабы, как прочие люди, не могущие победить? Почему? Книга Судей, читаем. 16 глава, тоже известный вопрос. Это относительно Самсона. И там описывается, почему. И вот мы сегодня будем рассуждать и будем рассматривать. Оказывается, увидим, как нас Бог благословил, Я не про вопрос материального, там, здоровья, физической стороны, я не это. Вопрос благословения относительно спасения. Вот это более серьезнейшая деталь. Книга Судей 16. Там задавался вопрос, в чем великая сила твоя, Самсон и так дальше. Он то одно отвечал, то другое, а потом постепенно, ну, он говорил, веревками связать, тетивами связать, связывали. И он так, даже не напрягаясь, чуть-чуть раз, оно все у него разрывалось, разлеталось. И не была узнана его сила. И потом был момент, когда он сказал, ну, если, говорит, 7 кос моей головы, то есть у него было 7 кос, 7 косичек, так будем выражать мысль. И если, говорит, их вплести в ткацком станке там, то вот тогда я, говорит, буду связан. А он выдернул из ткацкую эту станину там, что понимаете, и опять сила была не узнана. Но он уже заговорил о чем-то, об очень серьезнейшем вопросе. И вот мы читаем 17 и 19 стих, всего лишь нам два эти стиха нужны сегодня. «И он открыл ей все сердце свое». Но там 16 стих интересную деталь говорит. «И как она словами своими тяготила, Далида, тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти». Это вот такая тяжесть, представляете, наваливалась. На него навалилась такая бесовская тяжесть, что он должен был решить свой вопрос. Ему нужно было оборвать взаимоотношения. Далида – это прообраз плоти, очень глубокий. Вот дашь сердцу волю, оно заведет тебя в неволю. Вот дашь плоти такую возможность. Дело в том, что, понимаете, с момента, как Адам с Евой, Ева с Адамом нарушили волю Божью, то плоть стала проводником бесовским. С чего это видно? Ну, потому что, когда дьявол говорил с Евой, то ее ум повредился, так говорит Священное Писание. Она, прельстившись, впала в грех, никто ее туда не толкал. Она сама захотела этого, потому что ей заинтересовало это. Виртуальный мир, знаем, да, что такое виртуальный мир? Это воображение, и вот она давай дорисовывать, рисовать эти картины. А дьявол очень сильно нарисовал картины. Дело в том, что, если рассматривать, дьявол себе нарисовал картины и посчитал себя обойденной личностью, чтобы было понятно. Это был ангел зари, херувим осеняющий и так дальше, и так дальше. Ну, печать совершенства, венец красоты и так далее. Дальше. У него, у сатаны на груди, ну, я не знаю, как назвать, но была инкрустация, вставлены 10 драгоценных камней разного названия. У первосвященника Аарона потом будет уже 12 камней, не 10. Сегодня тоже этого не будем разбирать. Вот. И вот ему не хватало. Чего не хватало? Вот сегодня тоже не будем разбирать этих вопросов. Он решил, что он поставит свой престол среди богов на краю севера. Буду подобен Всевышнему. Вот чем он занимался. У него там торговля была, прочие вопросы. Тоже туда сегодня не будем идти. И вот он эту идею предлагает 1/3 ангелов. Он им так нарисовал картину, что они тоже увидели себя обойденными якобы Божьим вниманием, вплоть до того, что пошли на войну против Бога, стали бесы. Теперь он эту песню поет в уши Еве. Бог обошел вас вниманием, обхитрил, надурил вас. Вы будете как боги, а вот он взял, утаил от вас. Понимаем? И вот у нее пошло воображение. Куда оно покатилось, кто его знает. Сегодня касаться тоже не будем, но исследуя Священное Писание и рассматривая практику Священного Писания, покамест хотя бы, не касаясь уже вопроса жизненных взаимоотношений, где чего Бог показывал и приходилось видеть, то можем знать и видеть, что у женщин, только я хочу сделать разницу, в церкви есть женщины, а есть Божьи дочери. Понимаем разницу, да? Божьи дочери искуплены от женского проклятия. Но если у женщин, ну, пускай будет такой оборот мысли. Как я счастлива, что я женщина, и достопримечательности своего тела, особенность своей красоты и тому подобное, резная фигура и прочие вопросы. Ну, тогда держись. Это ей далеко до дочери Божьей. А женщина 100%. Вот у таких людей будет поврежденный ум. Воображение там, знаете, оно будет водиться всякими помыслами, рассуждениями и тому подобное. Это кошмар. И потом в жизни народ Божий начинает признаваться, только это не к вопросу осуждения, пожалуйста. Меня, говорит, обуревают мысли, меня обуревают чувства, меня вот то, а то пятое, десятое, а воображения такие, говорит, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Значит, это проклятие по стороне, по линии Евы, вот вошло в человека, в нее, и она, приняв Христа, протащила это через всю свою жизнь. Это не осуждение, это нужно называть вещи своими именами, чтобы мы понимали. Так вот здесь вот ставится этот вопрос очень глубокий. И вот это вот такая тяжесть давления психологического, как его правильно назвать, демонического, что ты должен раскрыть секрет. И вот он это делает глубочайшую ошибку, сегодня не об этом. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий, а чрево матери моей. Если же я встречу меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». К нему вопрос. «Так почему от тебя, Самсон, отступила сила Духа Святого, и ты сделался слабый, как прочие люди?» Ну вот почему в сегодняшнем нашем рассуждении, что Бог предложил для нас с вами, почему отступила сила Духа Святого от нас? И мы сделались слабы, как прочие люди. Нет, от нас не отступила, ты что ты говоришь? Ну, не спешите, пожалуйста. От кого не отступила, благослови Господь. Ну, откровенно так, посмотря, знаете, Богу в глаза. И порассуждая пред светом Божьего лица. Итак, он сказал ей: если меня остричь, у него 7 кос. 7 кос на голове – это помазание. Если внимательно посмотреть, то на нашем Господе было 7 духов Божьих. Священное Писание говорит, это 7 духов Божьих, посланных во всю вселенную. Это 7 очей Божьих. Понимаем, да? А если рассматривать этих 7 духов Божьих, которые опочили на нашем Господе по книге Исаии, то мы увидим, что это были советующие духи. Или духи, ну, чтобы глубоко я очень сильно не пойду сегодня, слегка коснусь. Это был совет Божий. Когда Бог говорит, если бы они состояли в совете моем, и Бог руководит меня советом своим, то здесь имеется смысл. Не то, что вот я, говорит, советую тебе, не эта сторона. На нашем совете неба, вот там, говорит Бог, у меня 7 духов Божьих. Понимаем, да? И советником, потом главным советником, образно говоря, сверх них будет уже Сын Божий. Сегодня тоже не касаюсь этих вопросов, но на нашем Господе было помазание именно 7 духов Божьих, говорит об этом Исаия. Вот рассматривая здесь по книге Судей, для меня смотрится то же самое. Вот это были 7 кос, 7 духов Божьих, которые опочили. Если рассматривать, я, говорит, от чрева матери. И он говорит так: я Назарей чей? Божий. Не просто Назарей, а Назарей чей? Божий. От чрева матери моей. Это звучит для меня, знаете как? Вот как Иоанн Креститель был исполнен Духа Святого от чрева своей мамы. И вот это вот такая глубина такого рассуждения. И вот, говорит, вот это помазание с раннего детства, от дня моего зачатия, было на мне. И я его должен был хранить. А вот теперь эту тайну, говорит, я разглашаю. Сегодня я не касаюсь этой стороны, пока мест. Когда он это рассказал, что делает Далида? 19 стих. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». А как он знал, что он стал ослабевать? Он знал, что от него отступила сила? Нет. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь». И вот когда ему говорят, вот ты связан, понимаешь, вот филистимляне идут на тебя, он говорит, встану, как и прежде, и пойду, и освобожусь. Ну, давайте теперь проверяем. И вот пришли какие-то искушения, какие-то пришли испытания. И вот раньше у нас такая была сила, такое помазание, такое Божье присутствие. Вы знаете, мы были победителями такими над самим собою, над похотями всевозможными. Да благословит Бог, хорошо. А сейчас? Вы знаете, как трудно. Вы знаете, как не получается. Вы знаете, не могу управить. Чем? Кем? Зачем? Почему? От чего? Почему так получается? Раз мы этого касаемся вопроса, читаем такое место Писания из Нового Завета. Как мы на это смотрим? 1 Коринфянам, 4 глава, с 18 по 20 включительно. 1 Коринфянам, 4 глава, с 18 по 20. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Так, теперь возгордившихся заменяем на слово «любой грех». Ладно? Какой не играет роли? Просто возгордившиеся заменяем словом «грех». Смотрите. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас стали грешить». Какой процент, я пока не разбираю, пока не это важно. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова вот этих грешников, а силу». Чего? Ихнего греха, ихней непокорности, ихнего состояния. Степень погружения в этот грех – сила. Откуда эта сила? «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Так, ну давайте Суламиту берем. И вот я, говорит, приду к Суламите, а она не вышла навстречу даже ко мне. Я, говорит, уже возле дверей, она никак не реагирует, ничего. Я уже в двери ей говорю: «Возлюбленная, встань, покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой». Уже сколько раз ей говорю, и рассказываю, что вокруг творится, она не шевелится. Вот я пришел, говорит, и испытаю силу и противление, и силу отговора к Суламиты. Успеваем? А что это такое? Почему грехи сильные, скажите? Как это понять? Ну почему мы не можем их победить? Почему не получается от них освободиться? Ну почему? Читаем ответ, почему грехи сильные. Луки читаем. Очень серьезнейшее место Писания к сегодняшней нашей теме. Луки, 11 глава. С 21 стиха по 23. Ну, здесь событие немножко другим событием описывается, или это, как сказать, те слова нашего Господа к другим событиям, но это как формула, 1 плюс 2 равняется 3. Очень глубокая и сильнейшая. И вот он говорит так: «Когда сильный», интересно, кто такой сильный, «с оружием», где он взял это оружие, и за счет чего это оружие у него, и, ну как, где оно взращенное, именно хочется сказать такой факт. Оружие не взращивается, оно изготовляется, но взращенное оно по той причине, что есть кто-то, которые подсказали, как это сделать, и что сделать, из чего, и зачем, и почему. На предмет того, что они поливали, и оно росло, и раз оно выросло, посаженное ихними руками, и с ихней стати, с какой-то стати, с ихней стати, оберегаемое, взращиваемое. И теперь оно настолько сильно выросло, что оно превратилось в оружие против них самих. Смотрите, что здесь пишется. «Когда сильный с оружием», вот теперь оружие, «охраняет свой дом». Ого! Ну, забегая наперед по этому месту Писания, уже это его домом стало. Потому что, ну, я-то знаю сейчас, что буду читать. Для нас остальных, может быть, не совсем понятно это место Писания. То есть здесь звучит, что уже вот эта территория стала его домом. По-другому. А эта территория раньше не была его домом. А теперь это его домом, и он охраняет. Дело в том, что когда человек. И в свое время дьявол сказал Иисусу интересную фразу. Вот если, говорит, ты мне падше поклонишься, то все отдам тебе. У этой фразы вторая сторона есть. А если ты падше поклонишься мне, мало того, что отдам тебе, ну и потом, когда надо, тебя отдам кому нужно. С другой стороны, вот если ты падше поклонишься мне, то я, говорит, своим бесам заповедую о тебе, чтобы бесы носили тебя на руках, чтобы ты не приткнулся о краеугольный камень, которым является Иисус Христос, чтобы ты об него не приткнулся ногою твоею. Я, говорит, бесам дам задание. Вот если в церкви будет тема проповеди, которая будет светом, который будет освещать твою жизнь и подводить тебя к покаянию, то я дам задание моим бесам, говорит сатана, что мои бесы не допустят тебя в церковь на собрание, чтобы твои уши не слышали этой необходимой проповеди, чтобы ты не покаялся, не покаялась. Но если все-таки тебя привезут родители на собрание по твоему возрасту, или твои родственники заставят тебя прийти на собрание, то я, говорит, все равно повелю моим бесам как раз перед той темой проповеди вывести тебя на водопой, в туалет, вывести тебя на телефон, на селфон, на все, что хочешь угодное, на головную боль, на боль в спине, на боль не знаю где. Бесы, говорит, побеспокоятся, потому что ты падше поклонился мне. Но если тебя не получится вывести, то я скажу бесам моим, чтобы они заткнули тебе глаза и уши, и чтобы ты храпел на собрании и будешь спать. Я, говорит, дам задание оберегать тебя. Не страшные вещи? Нет? Никогда не задумались об этом?
Сколько было моментов, родители говорили, ты представляешь, брат Сергей, ну вот сегодня гости приехали, сегодня такая тема, сегодня от наших братьев Бог дает такую тему. Ну для моих детей, для моего мужа, для моей жены и так дальше. Ну ты посмотри, что случилось. Даже в городе их уже нету, или вот перед собранием уже нужно было туфли одевать, в машину садиться. Ну что-то такое должно было, говорит, случиться. Или я что-то новое рассказываю.
А потому что они, вот эти, оберегаемые бесами, стали личной частной собственностью.
Они теперь стали домом его. И он с оружием, этот демон, охраняется этот дом. А потом на покаяние стрелки будут переводиться на кого хочешь.
Только не на себя. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Представляете, уже его имение стало. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, то возьмет все оружие его, на которое он надеялся. А что это за оружие? А почему он на это оружие надеялся? И разделит похищенное у него. Ну, вот, чтобы было понятно, оружием оказались любимые грехи, заинтересованности, увлечение, цели, ну, прочие-прочие вопросы. И вот эта любовь человека, христианина, христианки к определенным вопросам, склонность, согласие, желание, это называется, человек, христианин, христианка протягивает свои руки, и другой припоясывает, и ведет, куда хочет кто.
Ну, куда хочет тот, кто припоясал.
Подождите, не спешите. Он ведет этого человека туда, куда этот человек хотел.
Желаемое на полным ртом бери.
Понимаем?
А потом человек, вы знаете, грех такой сильный, меня туда влечет.
Да брось ты, пожалуйста, ерундой заниматься.
Ну ты же хотел, ты же хотела, вот у тебя и ведет туда. А ты теперь сопротивляешься, цену себе набиваешь.
И ты стала похищенным, похищенной. Так, к Суламите, чтобы было понятно. Каким оружием была связана Суламита?
Сама протянула руки. Другой припоясал, сказал ей, повел ее.
А чем связал?
Ее же интересами. И это стало его оружием против нее же.
И она это оружие обнимает.
отговорками занимается. Павел говорит, я приду и испытаю слова. Да нет, силу связанности. Непривычно так рассуждать о Суламите, но приходится. И Суламита в этом числе находится, понимаете. И Самсон находился в этой связанности. Саул находился в этой связанности. Да, это причины, это серьезные вещи. А почему это происходит? Любимые грехи. Тогда кого вопиять надо? На амаликитян? Что они вытаптывают посевы, плода духа нету, радости нету, торжества нету, тогда эмоции должны быть. Огня с жертвенника неба нету, но тогда нужно надутые эффекты какие-то создавать, музыку такую, знаете, чтобы накрутить настроение. Я не против вопроса песнопения. Дело в том, что у малых пророков есть интереснейшая фраза, сам Бог сказал. Вы поете под звуки гуслей. Ну, в этом ничего худого нету. Но, говорит, я вам что-то хочу сказать. Но, говорит, вы думаете, что владеете ими, как Давид. Интересная фраза, вспоминаем, да? Знаете, что он сказал? Вот Давид просто перебирал струны. Это было действие Духа Святого. Дух Святой находил на него. Сила Всевышнего осеняла его. И потому песнопение и мелодия это было не эмоции. Слово эмоции, ну, радость, печаль, это эмоции. Слезы радости, слезы печали, это эмоции. Ну, то есть, нормальная сторона. Но бывает, человек накручивает эмоциональность, чтобы создать ажиотаж видимости. Это чуждый огонь. Мы с вами в прошлых темах были поставлены перед этими фактами. Притворство любви, это же наигранность, это же все же обман, афера. То есть сегодня мы будем рассматривать, где потеряли, почему так случилось. Вот эту, говорит, ревность, которая была у Гедеона, о Господе. Ну где же, говорит, то, о чем говорили нам отцы наши из Египта, Бог вывел, а теперь вот предал в руки мадиантян. Вот это, говорит, сила твоя, ты знаешь, это хороший, говорит, показатель. То есть ты рассматриваешь, Господи, ну ты же вывел из Египта, ну ты же вывел из этого греховного мира. Ну вот я помню, какая была моя жизнь. А с другой стороны, ну каждый может себя проверять. Кто-то, может быть, помнит прекраснейшие моменты своей начальной жизни. Мы с вами разбирали вопрос, у нас была эта тема не так давно. Вот благословенное начало твердо сохранить до конца. Если мы вспоминаем о вопросе того, что у нас были недоработки, вы знаете, это хороший показатель. Почему? Мы начинаем об этом рассуждать и думать. Господи, ну ведь не так же должно было быть. Боже, что же теперь делать? Как же быть? Он говорит, об этом-то и будем разговаривать сегодня. Но это надо увидеть, об этом порассуждать. Поэтому вот этот вопрос очень серьезнейший. Какой? Оказывается, мы связанные своими любимыми грехами и вопросами. Нас это устраивает, потому мы не собираемся от этого отказаться. Читаем такое вот место Писания. Прежде чем мы его прочитаем, я расскажу страшную вещь, очень нужную, насколько я ее вижу на сегодняшний день. Когда-то я делился этими вопросами. Ну, наверное, очень давно. Вопрос не в этом. Мне запомнился этот откровенный разговор, потому что он был в прессе. То есть, средства массовой информации огласили этот разговор. В один из городов, не играет роли где, когда, как давно, это не важно. Приехал гипнотизер. И это был очень, я не знаю, какое правильное слово сказать, талантливый, одаренный. Не подходят сюда слова. Это был гипнотизер, продавший себя полностью дьяволу. Я думаю, что это будет более правильнее. Это человек, который был раб. Раб, который полностью точно исполнял волю своего господина дьявола. Он показал закрытые свои, ну, как сказать, показательные такие выступления для правительства. Он показал, насколько я помню, и для военных. Но это уже детали. Там были такие шоу, такое показание было, что было ой-ой-ой-ой-ой. Но для публики, для остального смертного человека, конечно, он будет показывать более простые варианты. Это не было афера, это не был обман, это не было галлюцинация всевозможная, понимаете, или фокусники, знаете, вот дурят людей, а там ничего нету. У этого дядьки были настоящие проявления демонической силы в открытой форме. И он настолько озадачил правительство, то у тех глаза на лоб полезли от удивления, они такого не ожидали. Но сегодня я не буду об этом рассказывать, что как чего. Вот. И согласились на том, что он будет делать выступление в городе. Ну и вот в городе какие там есть места, где можно закрытые павильоны такие, то есть не на открытом воздухе, закрытые павильоны можно было. И договорились, сколько он сделает этих сеансов, ну не столько сеансов, а выступлений, то есть в течение одного выступления могло быть много сеансов, но это вопрос сейчас не здесь. Кажется, 10 дней у него было этих выступлений, или 15, я не могу точно сказать. И потом решался вопрос о деньгах. Хорошо, значит, вот вы будете показывать, ведь вы же не бесплатно, говорит, будете это показывать. Он говорит, ну, конечно, не бесплатно. Значит, ну, сколько вы хотите за это денег получить? Ведь билеты же будут продаваться, чтобы люди приходили, оплачивали места, где они будут сидеть, смотреть все это. Ну, за все же надо платить. Ну, да. Вы знаете, что он сказал? Он сказал удивительнейшую вещь. Он сказал, да, я хочу, чтобы мне, ну я своими словами, ладно, передаю, я хочу, чтобы вы мне заплатили силою. Какой силой? Он говорит, силой человеческой. Вы о чем? Он говорит, я просто буду подходить и давать возможность обменяться рукопожатием. И вот когда, оказывается, он подавал руку, и с ним за руку пожимали руку его, он выкачивал из человека силу. И вот человек приходил такой, ну, бодрый, ну, пока будем говорить физически, ладно, физически. Физически вот такой бодрый приходил, он или она, понимаете, и вот он подал руку, за руку взялись, и вот как вампир. Есть такие факты на сегодняшний день на земном шаре, что москиты, вот эти вот всякие такие кровь пьющие комары и тому подобное, там не только они, там есть еще покрупнее такая живность крылатая, они выпивали настолько кровь у животных, что животные падали и умирали. И валялись трупы, умершие от обескровливания, выпили из них, высосали кровь. А вот этот забирал силу. И вот человек приходил бодрый, и потом тут же обмякший, как мякиш. Вот ноги вообще не держат, понимаете, руки не держатся, но глаза не поймешь. Ну, короче, все из него взял. Я дальше не буду касаться этих вопросов. Я глубже иду. Не в эту сторону только, пожалуйста. Скажите, с какими вампирами греха общались мы, что мы потеряли силу? Вот. Поняли теперь, куда мы идем? Кому мы позволили выпить из нас силу? Духа Святого. Успеваем? Согласно Судей, мы сами прочитали. Когда позволила стричь 7 коз головы своей, по-другому 7 духов Божьих, опочивали на Самсоне. И он лишился их. Возникает, конечно, вопрос, когда он начал их лишаться? Ну, согласно этого места Священного Писания, смотрится, что он начал лишаться тогда, когда ему обстригали. Я не это вижу. Я вижу совершенно другое. Это был конечный результат. Всего лишь навсего. Может быть, неудачно будет сравнение, но приблизительно. Вы знаете, вот растение, цветок растет, на корне, да, так выразимся. И вот на корне, от корня питается соком, и вот цветы там и так дальше. И вот мы подходим и срезаем это растение. Не растение в смысле, а сам цветок. Стебель этого цветка и ставим в вазу. И бывает, что у этого цветка есть еще бутоны дополнительные, ну, соцветия, как их там назвать. И даже в вазе, будучи срезанное, оно начинает раскрывать следующие свои бутоны. Раскрытие бутонов в вазе не говорит о вопросе жизни.
Как не говорит? А что они открываются?
Я скажу, что я имею в виду. Дело в том, что это остаток жизни. Они отрезаны от жизни. Они отрезаны от источника жизни, отсечены. Ну, пускай будет такой оборот речи, да? Они, это уже, ну, пророком не надо быть, чтобы сказать, что через некоторое время засохнут, увянут, сгниют. Но не потому, что пришло время, а потому, что они отсечены. У них нету соединения с жизнью, у них остаток этой жизни. Для меня смотрится, чтобы не сказать лишнего, что согласно хождению и жизни Самсона, он уже стал лишаться этой подпитки жизнью. А вот теперь ему отсекут. И отсекут ему его косы головы только по той причине, что он выдает? Нет. Он продал помазание. А продав помазание, он проговорился в последнем вопросе. Каком? Если меня остричь. Ему осталось только остричь. Он лишился. Ужас. А ужас, ужас. Сегодня вопрос к нам. Дело в том, что если мы будем рассматривать Саула, это очень уникальнейший пример. Придется немножко этого коснуться. Вот. О Сауле страшная правда говорится. Когда он уже был поражен, то пришел кто-то и рассказал, как случилось поражение. Я, говорит, видел, что он упал, что он поражен, что он не сможет выжить. И уже преследовали враги. И он сказал, говорит, кто ты? А я сказал, я амаликитянин. Слушай, убей меня. Я, говорит, его убил, и вот венец снял с головы его, и вот принес. Ты, говорит, что ты думаешь, ты, говорит, радостную весть принес? И его тоже порешили. Вот тут вот есть во второй царств, первой главы, такая фраза, 21 стих, когда уже оплакивает Давид, он интересную фразу говорит. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных». Щит Саула, то есть повержен, как бы не был он помазан елеем. Сильная фраза. Щиты, они никогда практически не были плоские, они были с определенным овалом. Для того, чтобы дротик, это короткий такой копье, или камень пращный, или стрела, когда будет попадать в плоскую, есть вариант пробить. А если малый овал есть, обязательно нужно было помазать елеем. И тогда вот эти все оружия, которые достигали, они попадали на вот эту овальную поверхность, и при том, ну как сказать, смазанную маслом, и скользили, то есть не пробивался щит. И он здесь говорит, щит Саула как бы не был помазан елеем. Он говорит не о физическом помазании, он говорит о духовном помазании. Он говорит, вот это поражение Саула... Но для того, чтобы это увидеть, надо раз и пойти через всю жизнь Саула назад. Вот когда было сказано, ты был же малым в своих глазах. Но тебя Бог помазал, потому что Бог сказал, помажьте. И был помазан Саул. Ладно. И вот когда тебе было сказано, пойди уничтожь Амалека из Поднебесной, потому что это был Божий враг. Народ был Божьим врагом. Они добивали отстающих. Это... Если ты хочешь воевать, то выходи на брань. А если ты отстающих добиваешь, то ты волчья натура. Волчья натура всегда молодняк отбивает от стада. И потом загрызает их, съедает. Ну, это же такой закон. И вот он тогда берет и пощадил Амалека, самого царя. И пощадил, ну, откормленных овец. Это, говорит, заклятое. Ну, и какая разница, что, говорит, заклятое. Это, говорит, на жертвоприношение Богу, говорит. Оно, говорит, пойдет. Так вот, смотри. Корона твоя, говорит, ты знаешь, где упала? Вот здесь венец твоей головы, когда тебя отрок Амаликский амаликитский, наверное, правильно так произнести слово, название или как национальность. Что, говорит, думаешь, вот сейчас твой венец с головы снялся? Сейчас физически он снялся. А духовный венец твой, вот там потеря. Когда ты Амалика должен был уничтожить, ты его пощадил. А почему пощадил? А любимые грехи, заинтересованные грехи. Мы вот так вот теряем венцы, теряем вот так вот помазание. А потом подходим, как вот Самсоны, к самому крайнему моменту, понимаете? И говорим, вот теперь... А нам сегодня был задан вопрос. А вот в тот момент, когда он стал физически уже ослабевать, Саул, он что-то чувствовал? Да нет, он спал. Пять немудрых дев, они через сон чувствовали, что у них нехватка елея? Нет, нисколько. Двое на постели, один берется, другой оставляется. А тот, который оставлялся, чувствовал? Вы знаете, с одной стороны, да, чувствовали, но отмахнулись. Понимаем, да? Убаюкивали себя. Считали, что все нормально. Что вот это Божье помазание и присутствие еще есть, будет. Он говорит, да нет, уже отступила, уже оставила. А знаешь почему? Потому что помазание лишился, лишилось помазания. Скажите, пожалуйста, а как у нас с помазанием дела? Вот мы сегодня в этом направлении. Так вот, мы с вами остановились на одной детали этого гипнотизера, да? Так вот, где мы пообщались, что у нас сила Духа Святого потерялась, истощилась. Куда-то она делась. То мы можем говорить, что мы приняли Христа своим спасителем. Да это не важно. Как не важно? Это важно, но сейчас это не решает вопроса. Но мы уже сколько лет водное крещение. Да это не важно. Как не важно? Это важно. Нет, вот сейчас это не важно. Но ведь мы же приняли Духа Святого и говорим на иных языках. Это не важно. Как не важно? Это важно. Но сейчас это не важно. Важно что? Помазание. Я, говорит, испытаю не слова. Вот это место Писания, которое апостол Павел сказал... Я приду и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Давайте туда вставку одну делаем интересную. Я приду и испытаю не слова иных языков молящихся, а силу. Правда звучит? Нет, ты смотри, как мы молимся на иных языках. Ты смотри, какое пророчество, видение, откровение. Помните, нам был неоднократно задан вопрос. А седьмая церковь книги Откровения, не холоден, не горяч, не знаешь, что ты жалок, не шлеп, наг, советую тебе купить и так дальше, да? Помним. А что, там Дух Святого не действовал? А что, молитвы не было, пророчества не было, видений не было? Я не знаю, но я понимаю, что там должно было все быть. То же самое, как в Первой Коринфянской церкви. И Коринфянской церкви, понимаете, апостол Павел об этом говорит, я приду и испытаю. Да не молитвы говорения на иных языках, а силу. Какую силу? Не эмоции, не путай, говорит, не голосовые связки. Нет. Мы, говорит, о силе поговорим. Когда потеря силы, тогда уже пойдут в ход эмоции. А давайте будем честными, вот так вот, знаете, посмотрев Богу в глаза, не на собрании, когда мы больше, чем двое или трое, а вот когда один на один пред Господом. И вот поговорить с Богом по душам, пускай будет такой оборот мысли, чтобы вот пройтись с Ним по саду. И по какому саду? По саду своей внутренности. И вот подойти к каждому вопросу, что в нас внутри, и вот рассказать ему, и вот он будет спрашивать, ну, а сколько ты плода снимаешь вот с этого? Господи, скрипя меньше, чем 30%. Ну, там 30, 60, 100, да? Ну, давайте, чтобы мы понимали эти вопросы. Ну, давай, давай, говорит, называй. Ну, а скажи, говорит, а как у тебя с вопросом наполнения Духом Святым? Не говорение на иных языках, пожалуйста. Ты знаешь, у меня пророчество? Я тебя не спрашиваю. Вы знаете, когда для меня были поставлены вопросы, мы, говорит, именем твоим бесов изгоняли, ну да? Чудеса творили. Значит, мертвых воскрешали? Воскрешали. Много чего сотворяли. Он говорит, я никогда не знал вас. Да как это никогда не знал? Это форма отречения. Форма отречения – это настолько недоволен тем, что знал, что называешь, что как никогда не знал. Ну как такое может быть, понимаете? И беззаконие, и вот действие помазания, это вообще какие-то странные вещи происходят в жизни. Может быть, нам ухо немножко режут. Но вы знаете, если внимательно посмотреть, действительно такие факты существуют. Какие? Вот мы сейчас, говорит, огня с неба сведем, он запретил им, говорит, не знаете, какого вы духа. Но это же, у них же было помазание Божье, было. А это какое действие было? Божье? Нет. А когда Петр сказал, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой там ничего не случилось. Ну, это же добрые побуждения были. Но что было сказано? Запретил, потом сказал, отойди от меня, сатана. Ну, как такие вещи состыкуются между собой, понимаем? Вот за нами не ходит, а чудеса творит, понимаешь, там и так дальше. Мы запретили ему, он говорит, не запрещайте. То есть, я, говорит, с вами не согласен, что, говорит, вы делаете? Понимаем? Как такие моменты состыковываются в жизни нашей? Если посмотреть 70 учеников, через них действие Божие, помазание было. Ну, так же было, было. Возьмите Иуду, который стал предателем. Ведь когда Иисус посылал 12 подвое, ну, кому-то же в пару выпало быть с Иудой, да, предателем? Было. А как вы считаете, вот с кем в паре был Иуда, у того было помазание исцелять и воскрешать, и бесов изгонять, а у Иуды не было помазания? Да, вы так думаете? Я не думаю так. Иначе бы Иуда, когда пришел, он бы заерзал. Иначе бы напарник, с которым он был, тоже бы заерзал. И потом, придя, спрашивал, слушай, у меня есть, а у Иуды нету, а у вас в паре у кого-то есть, у кого-то нету. Понимаем, нет? Для меня звучит, что они все 12, и Иуда в том числе, имели это помазание. Вот что я вижу. Но, а потом, но, вон куда вышло. 70 учеников, если вы возьмете, вы к такому же моменту подойдете. Какого порядка? Ты знаешь, наши бесы о имени Твоем повинуются. Он говорит, да не это радуйтесь. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Ну, написано же, написано. Что? Что их не имена написаны. Ладно. А когда наш Господь сказал, кто не будет есть тело Сына и пить его крови, не будет иметь жизни и так дальше. Какие, говорит, странные слова. И многие ушли. Не некоторые, многие. И многие из числа 70 звучит, что минимум человек 35 ушло, если не побольше. Потому что это половина. Многие должно быть. А может быть, даже и побольше ушло. Так вот вопрос интересный. Помазание имели, имена записаны на небесах, но когда он сказал, кто не будет есть тело сына и пить крови его, не будет иметь в себе жизни. Оно у них не вместилось. Как это получается? Скажите, пожалуйста. Если они останутся на своей точке зрения и будет пришествие Господа, восхитит ли их Бог? Правда, интересный вопрос, серьезнейший вопрос. А как это так? Ну, объясните. Ну, или возьмите седьмую церковь книги Откровения. Ну, вот он говорит, я стою у двери и стучу, там же не написано, какая реакция у церкви, правда, мы с вами рассуждали. Вот в этот момент, если будет пришествие за церковью, чтобы забрать в небо, эта церковь пойдет в небо? По логике вещей, два 1 плюс 2, 3, не пойдет эта церковь. А как это так получается? Объясните. Как? Поэтому вот эти вопросы и решаются очень глубоко и очень серьезно. То есть вопрос, почему оступила сила Духа Святого, и мы сделались слабой, как прочие народы? И на чем мы потеряли силу? Значит, когда мы приветствуем тех, кого не приветствует Бог, мы теряем силу. Когда мы имеем общительность с теми, с кем не хочет, чтобы мы общались Бог, мы теряем силу. Когда мы одобряем грехи, безобразие, беззаконие, соглашаемся, которые в нас, мы теряем силу и помазание Божие. Надо с этим соглашаться, надо быть честными. Читаем. Псалом 30, 10 и 11 стих. Псалом 30, 10, 11. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне». О, вот это да. Апостол Павел говорит, «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, как детям говорю, распространитесь и вы». А почему тесно? Значит, оказывает он, ну, когда-то было просторно, когда-то было свободно. Когда-то Богу жилось, и Духу Святому ликовалось, и Он прославлял. А потом вы стали, что делать? Захламляться. То одно, то другое, третье, четвертое, там по мелочам, а там что-то больше растет, больше, больше, дальше, больше, дальше, больше. И, наконец, дошло дело до того, что, говорит, что общего у света со тьмою? Ой-ой-ой-ой-ой. Апостол Павел, ты кому это пишешь? Он говорит, Первокоринфянской, Первоапостольской церкви пишу. Вселюсь в вас и буду ходить в вас. Знаете, как это звучит? Не могу вселиться и не могу ходить в вас. Потому что там тесно. А почему тесно? Потому что там чего только нету. У вас дружба с миром. У вас дружба со тьмою. У вас дружба с Велиаром. Кошмар какой-то. Члены церкви, принявшие Христа, я обручил вас Христу чистой девой, приняли Духа Святого, и вдруг общение с Велиаром. Ну и как? Звучит, да? Нет? Не звучит? Так куда сила делась? Вот сюда-то она и делась. Вот он, вампир, который забирает помазание Духа Святого.
Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. И сохла от горести око моя, душа моя и утроба моя. Если быть честными, вы знаете, бывает мы плачем в покаянии. Бывает мы плачем от того, что горечь, горесть и в глазах наших, и в душе нашей, и даже в утробе нашей. Для меня утроба – это область груди и дальше. И вот человек чувствует тяжесть здесь, тяжесть, тяжесть. Знаешь, говорит, почему тяжесть? Потому что потеря помазания, потеря силы Божьей. Но это, говорит, не тупик, есть выход. Но сначала это увидеть, согласись. А дальше, говорит, придешь, говорит, ко мне, я, говорит, сделаю это освобождение. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. О, так сила изнемогает. Что? Изнемогла от грехов моих сила моя. Очень уникальная фраза. Очень глубокая фраза. Дело в том, что, знаете, мы зачастую так смотрим и даем объяснение грехам. Или называем их не грехами. Он говорит, я хотел бы, чтобы ты, говорит, внимательно, говорит, на это обратил внимание и задумался каждый. Где еще потеря силы? Читаем Луки 4 главы. Ну, я просто расскажу там, когда было искушение нашего Господа. И когда это искушение закончилось, там есть интересная фраза. 13 и 14 стих читаем. «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». По-другому звучит, смотрите как. «Поскольку в искушениях устоял наш Иисус Христос, пускай будет такой оборот мысли и речи, поскольку в искушениях устоял наш Господь, то потому он и возвратился в силе Духа в Галилею». Если мы не устаиваем в искушениях, проигрываем эту битву, то, выходя после этих искушений, мы не можем быть в силе Духа. Вот и все. Когда Священное Писание говорит, сегодня не будем этого касаться детально, может быть, открывать места Писания, потому что время убежит очень сильно, но мне приходится так немножко сокращать. Они, говорит, переходят от силы в силу. Знаете, как это звучит? Вот испытания проходят, искушения проходят и проходят его успешно. Понимаем? Значит, они тогда получают эту силу, она их умножается, и они переходят из силы в силу в следующий уровень Божьего помазания. А почему проиграны бывают искушения? Искушения проигрываются только по одной причине. Не потому, что искушение было сильнее нас. Написано, что Бог сверхсил не посылает. Правда, так написано? Но по силам. А почему проиграно? Потому что это наши любимые грехи. И вот когда этот грех приходит, то тут происходит у человека купля-продажа, продажность. Вы знаете, что такое продажность? Это проституция. Что ты сказал? Я не оговариваюсь. Для достижения какого-то вопроса продать свою свободу – это первородство продать, правда, да? Продать силу, продать помазание. Это же проституция. Для достижения чего-то определенного.
Потому что ты так считаешь, он так считает, она считает, они считают, я так считаю. Господи, да помилуй нас, да что же такое творится? Следующий момент. Читаем первое послание Коринфянам. Потеря силы. Смотрите где. 1 Коринфянам, 1 глава, 18, 23, 24 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 18, 23, 24. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». По-другому читаем. «Да не надо, чтобы это слово о кресте для кого-то погибающих». Для себя берем. «Слово о кресте для меня что есть? Сила Божия». Ответ очень уникален. Знаете, где он лежит? Как часто мы вспоминаем о кресте Иисуса Христа, что Он умер за меня. Как часто. Если мы от раза к разу, от случая к случаю, в день хлебопреломления только, вот это и есть первый признак или очередной из вопросов потеря силы Божьей. По-другому. Слово о кресте говорит, крест Христов – которым для меня мир распят, и я для мира. А почему мы не вспоминаем о кресте? Потому что для меня крест не есть, понимаете, мир не распят. Мир греховный не распят. И я не распят на этом кресте для греховного мира. Значит, с грехами заодно, понимаем, да? А потому о кресте не хочется говорить. Успеваем? Еще раз. Почему о кресте не хочется ни говорить, ни мыслить? Потому что тогда нужно согласиться, что мир греховный распят на этом кресте. И я распята для грехов на этом кресте. А если мы не распяты, значит мы с грехами заодно, и грехи вместе с нами. А потому о кресте мы не хотим ни говорить, ни думать, ни слушать. Заново. Ибо слово о кресте для погибающих, ах, тогда мы погибающие, уже юродство для нас это стало. А для спасаемых сила Божья, спасаем я от моих грехов, я буду говорить о кресте и вспоминать о кресте. Понимаете? Вот как здесь написано. Здесь же 23-24. Мы проповедуем Христа распятого. Кому? Никому. Себе. Давайте так читать. Для иудеев соблазн, для еленов безумия, не надо их сейчас, их не рассматриваем, себя. Для самих же призванных нас, иудеев и еленов, Христа, мы проповедуем Христа себе, мы проповедуем Божью силу себе, и мы проповедуем в Иисусе Христе и в кресте, на котором Он распят, Божью премудрость. Но это возможно только при условии, если распинаешь грехи. А если не распинаешь грехи, а или с грехами заодно, ну, тогда ты не будешь проповедовать себе Христа. Кто для тебя будет Христос? Для меня кто будет Христос? Скажите, пожалуйста. Ну, он тогда будет обвинителем. Ну, тогда мы его распинаем на кресте. Не почитаем за святыню кровь завета. Духа благодати оскорбляем. А во куда мы с вами подошли. Замечаем? Что же хочет нам сказать Господь? Смотрите, что Он говорит. Он хочет напомнить это большое благословение. Когда-то в свое время Бог очень интересно отозвался о Давиде. Да, потом в дальнейшем, да, Давид грешил, согрешал. Это уже другие разговоры, другая деталь. Но если глубже смотреть, Давид умел каяться. И он каялся по-настоящему, он каялся глубоко, осознанно, не наигранно, не фальшиво. Вы знаете, он сказал, только Духа Твоего Святого не отними от меня. Да, интересная такая фраза. Знаете, что он сказал? Он сказал, все, всего можешь меня лишить, только одного. Духа Святого не отними. По-другому звучит так. Духа Святого, помазание Духа Святого и еще одна деталь. Помазание силы. Потому что наша сегодняшняя тема затрагивает вопрос, почему отступила сила Духа Святого. Мы сегодня с вами будем выходить на помазание Духа Святого и на помазание силы. Вот в эту деталь сейчас мы с вами идем в нашем рассуждении. Итак, смотрите внимательно, что написывается. Первое царство, 16 глава. Это когда нужно было помазать Давида в цари. Второй стих. Даже с первого давайте. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Согласно Нового Завета, он нас всех усмотрел себе царственное священство. Мы царственное священство, так говорит Новый Завет. Люди взяты его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Минутку, чтобы возвещали мы, что он призвал нас, меня, тебя, каждого из нас, из тьмы в чудный свой свет. Минутку. Мы из тьмы вышли. Продолжительное время пребывания во тьме есть лишение помазания Духа Святого и силы Духа Святого. Долгое пребывание во тьме говорит о том, что мы не хотим идти к свету. Долгое пребывание во тьме говорит о том, что мы не хотим идти к свету, чтобы были явные дела наши. Потому что явными делами окажутся вопросы, с которыми не согласен Бог. Или будут названы вещи, из-за которых мы найдем вампиров. Каких вампиров? Которым мы говорим, слушай, забирай у нас силу Духа Святого, забирай у нас помазание. А потом мы будем вопить, у нас не получается, помолитесь за меня, у меня нету силы. Я не сказал, что не надо молиться друг за друга, пожалуйста, не путайте. Будет вопрос ставиться, куда мы дели силу, что у нас ее нету, что мы не можем эту силу применить к себе. Вот Самсон не мог освободиться, потому что он проиграл. Где он проиграл? Да не то, что он, понимаете, рассказал ей, она ему 7 кос отрезала. А он раньше проиграл эту битву. Саул не здесь потерпел поражение, где его поразили и венец с него сняли с головы, понимаете. Не здесь, вот там вот, где Амалека. После Амалека тоже был момент еще времени покаяния, но человек не захотел. Вы знаете, в Ветхом Завете вопросы очень решались быстро, категорично, без разговоров. В Новом Завете у нашего Господа к нам милость огромная, большая, и этим надо слово воспользоваться, неудачное слово. Это надо не упустить. Воспользоваться нехорошо звучит, понимаем, да. И вот здесь ставится этот вопрос Божьего помазания. «Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Он сделал нас служителями и служительницами Нового Завета. Мы с вами как-то рассуждали эти вопросы. И он говорит, ты понимаешь, я, говорит, хочу, чтобы этот огонь моего, говорит, присутствия был, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Ароны Нового Завета, вот мы с вами рассуждали, чтобы кадильница была наполнена огнем или углем с жертвенника неба. Но не чуждым огнем, как сыновья Аарона внесли, погибли. Не чуждым огнем, как 250 человек. Но они-то не жертвенника брали, да, очень похоже, так звучит. Ну, вопрос сейчас не здесь, может быть, хотя бы. Мы с вами рассуждали об этих вопросах. Я, говорит, усмотрел себе царя. По-другому звучит так. И все, которые были предоставлены к жизни вечной, Бог прилагал к церкви. Я своими словами, согласно книге Деяний апостолов, затрагиваю этот момент. Это получается, Боже, ты определил для нас величайшую милость, что ты призвал нас ко спасению. И мы стали твоими сыновьями, дочерями, дочерями и сыновьями. Мы понимаем, да, это насколько чудесно. Он призвал нас в звании святом. А призвать не святыми. Вот мы стали святыми, и он нас призвал. Он призвал нас в звании святом. Знаете, как это звучит? Вот он взял нас из мира оттуда и дал нам звание святая, святой. И говорит, а теперь святой, да, освящается еще. А теперь, говорит, рассмотри, как ты, говорит, принял Христа, чтобы эту начатую жизнь твердо сохранить до конца. Но это, говорит, не тупик, или ты, говорит, потерял, давай восстанавливайся. Возвратитесь, дети, тире отступники. Помним, да, мы рассуждали. Или отступники, да, вы отступники, что вы отступили, но вы все-таки дети. То есть этот вопрос. И вот тогда, говорит, вы найдете, почему вы потеряли это помазание и силу Духа Святого. Дальше, смотрите, что здесь договорится. И сказал Самуил, как я пойду? Саул услышит, убьет меня. Господь сказал, возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. Значит, телицу приведет с собой. Вот он пришел. И пригласи Иессея к жертве, я укажу тебе, что делать тебе, и ты
помажешь мне того, о котором я скажу тебе». Ой, мне как нравится эта фраза. Я еще раз ее читаю. «И ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». По-другому. «И ты помажешь мне тех, о которых я скажу тебе, и чтобы дом мой наполнился возлежащими». Мы понимаем, какое благословение. Когда-то это Давиду выпало. Ну, сейчас мы про Давида прочитали. А сегодня это для каждого же из нас. «И ты помажешь мне тех, о ком я скажу тебе». И всех предоставленных в жизни вечной Бог приложил к церкви. Это благословенное слово. Читаем. Вот такая фраза описывается во 2 Коринфяне, 1 главы, 21 и 22 стих. 2 Коринфянам, 1 глава, 21, 22 стих. Знаете, что написано? «Утверждающий же нас с вами во Христе». Это чтобы мы твердо стояли во Христе, и Он делает нас более твердо стоящими и утверждает, чтобы мы более тверже стояли, не были такими колеблющимися. Дальше. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Мы прочитали, «Ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». По-другому, «Ты помажешь тех, о которых я скажу тебе». Вот сегодня она с тобою. Так, заново. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Ух ты, помазавший. «Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Слышите, что он сказал? Это, говорит, мое наследие. Это мои помазанники и мои помазанницы. Дальше, знаете, что здесь написано? Чтобы было понятно. Я, говорит, скажу, что я, говорит, имею в виду. Смотрите, что он говорит. Деяния, 10 глава. Что он имеет в виду здесь? Деяния 10:38. Это проповедь Петра в доме Корнилия. И вот он сейчас передает им узловую мысль, самую глубочайшую, какую только можно. И когда немножко дальше продолжает речь, то Дух Святой незамедлительно сходит на них. Смотрите, какая фраза. 38 стих только. Ну, чтобы было понятно, начало, он говорит, я только начал говорить. Давайте с 34-го, даже 33-го. «Тотчас послал я к тебе», это Корнилий говорит, рассказывает, каким образом вот теперь к ней встреча это произошла. «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел», то есть Петр. «Теперь все мы предстоим пред Богом». Значит, он не понимает, что он еще говорит. Он не знает о том, что Бог уже очистил их. Когда Петру, помните, он показал полотно, говорит, ты не почитай нечистым, если Бог очистил. А когда ты очищал? Тебя забыл спросить, чтобы тебе еще показывать. Очистил. Ты, говорит, уже иди, там все уже готово. Я, говорит, только начал говорить, в другом месте Писание описывается, а Дух Святой, говорит, на них сошел. Мы предстоим, потому что избравший, усмотревший нас, есть Бог. И Он дает, теперь приготовил уже залог Духа. Но только, говорит, начни, Петр, говори, сейчас Дух Святой сойдет на них. И они пойдут обещать Богу добрую совесть. Потому что кровь Христа омоет их совесть от мертвых дел. Фактически этот процесс уже произошел. Но я не смогу все детали, потому что стрелки бегут быстро. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. И пошел раскрывать. Он послал сынам Израилевым слово. Какое? Благовествуя мир, то есть между собою и народом. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех,
Дальше по Новому Завету и по Ветхому, Он есть мир наш. Тоже сейчас не могу подробно раскрывать это. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Двоеточие. И раскрывает фразу. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Вот в этой фразе я беру первую строчку и последнюю, соединяю их. Смотрите, что получается. Как Бог Духом Святым силой помазал Иисуса из Назарета, и потому Бог был с Ним. С конца читаю. Для того, чтобы Бог был с Ним, Он должен был быть помазан самим Богом, Духом Святым и силою. Все? Встало на свои места? А теперь заново начинаем. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса, потому что Бог был с Ним. И потому Бог был с Ним. Вы знаете, что здесь написано? Вы хотите говорить, чтобы я был с вами? Правильно говорите. Я, говорит, больше хочу этого. Потому, говорит, я помазал вас Духом Святым и силою. Так Он нас когда-то помазал? Помазывал? Помазал Духом Святым и силой? Да или нет? Если мы никогда не пережили этого момента в нашей жизни, значит, мы никогда не докаялись, каемся сегодня. Но если мы когда-то переживали это помазание, мы сегодня не сможем дальше глубже эту тему пойти, иначе ссылки часов уйдут, я не знаю куда. Мы, говорит, имеем начаток духа. Помните, да, у нас было немножко в теме. Начаток духа? Ты смотри, что он говорит. Вот он помазал Духом Святым, то на Сыне Божьем был не начаток, а полнота. А Иоанн Креститель говорит, Бог не мерует, дает духа. Вспоминаем, да? Нам надо будет эти вопросы очень детально разобрать и увидеть. Но возвращаемся сюда. Он говорит, я хочу, говорит, заострить внимание. Для того, чтобы, говорит, я вселился и ходил в вас и был вашим Богом, вы не будете иметь общего с этими бесами, этими грехами, любимыми, прелюбимейшими. То, говорит, у вас во внутренности не будет тесно, на вас исполнится вот это. Помазавший нас с вами есть Бог, который и запечатлел нас Духом Святым. Отсюда вытекает и дал нам силу. Замечаем? Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса? Вопрос. Только Иисуса? А нас с тобой нет? Так Он нас помазал или нет? Хорошо. Читаем Луки. Известное для нас место Писания в связи с разными темами, особенно сегодняшней, будет. И ангел сказал ей в ответ. Ого, ангел ей, значит, что за событие? Это обещание о воплощении Сына Божьего. Ангел Гавриил говорит с Марией, будущей мамой Иисуса Христа. Ангел сказал ей в ответ. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. По-другому, по-другому. Помажет Бог тебя Духом Святым и силою. Видим, да? Вот потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Часть этого сюжета берем. Вот когда, говорит, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит, то деточки, которые у вас, говорит, родители будут рождаться во внутренности, не через 9 месяцев беременности, на момент зачатия, они будут святые. По-другому. Когда говорится «святой», да освящается еще, знаете, как это говорится? Это говорится «Дух Святой нашел на человека, сила Всевышнего осенила этого человека, человек принес покаяние, признал Христа своим спасителем, отрекся от всех своих грехов, потому он, человек этот, или она, не играет роли, становится святым». И вот тут происходит чудотворение, очищение совести от мертвых дел. Вот тут запечатление Духом Святым, хотя еще Духа Святого вроде и не приняли. Я так специально говорю. Почему? Потому что вот запечатление для меня и принятие Святого Духа, это немножко чуть-чуть во времени и в пространстве раздвинутые события, слегка. Но бывает, что они в одно время происходят. Это уже детали. Ух ты! О чем ты говоришь, Господи? Я, говорит, хочу сказать о помазании Духа Святого и силы. Об этом сказана интересная фраза в Деянии апостолов, 1 главе, 8 стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Итак, принявшие Духа Святого, приняли силу? А что мы с нею сделали? Куда она делась? Или никогда не принимали? Тогда давайте будем каяться, почему не приняли? Тогда потому мы и потеряли и силу, и помазание, и потому над нами перестало исполняться место Писания Святой, да освящается. С усилием освящаемся, за воротник не заставишь освящаться. Иоанн в своем послании категорически говорит, первое послание, вторая глава, стих хотя бы 20. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Раз он говорит, вы имеете помазание, значит, он говорит, вы имеете помазание Святого Духа и вы имеете помазание силы. И чему это помазание научило вас? Отсюда, говорит, как раз и будешь проверять остальные вопросы. Как ты, говорит, в Господе? Хорошо. И читаем еще одно такое местописание, которое говорит в пользу относительно помазания Духа Святого и помазания силой. Смотрите, как написано, интересно. Марка 9 глава, 1 стих. Но другие евангелисты по-другому пишут это событие. Но если дополнять одно другому, не помешает. Но здесь очень интересная деталь. Смотрите как. Марка 9.1. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». В другом месте он говорит, вы увидите Сына Человеческого, грядущего в Царствие с Божьим или Своем. Он говорит здесь о силе. Оказывается, когда мы приняли помазание, помазание Духа Святого и силы, святой да освящается еще, прославление имени Господнего. Сейчас все детали, пункты я не разбираю. Я перехожу вот сюда, вот к этому моменту. До этого мы с вами касались. Тогда о кресте Иисуса Христа ты будешь говорить с упоением для самого себя. Чтобы было понятно, Павел пишет галатам. Галаты, как блаженны вы были тогда, когда? Вот тогда, когда пред вашими глазами был Иисус Христос, как бы распятый там у вас. Ну, так написано. Вы знаете, что он говорит? Вот то, что мы сегодня касались в теме, он говорит, это у вас было на практике вашей жизни. Вы постоянно видели распятие и понимали, это за меня. А кто-то говорит, это за меня, это за меня, это за меня. И вы каждый раз постоянно на этом кресте распинали мир этот греховный для себя и себя распинали для этого мира. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот тогда, говорит, огонь падает с неба. Тогда огонь на жертвеннике не угасает, тогда огонь в кадильнице не угасает, понимаем? Тогда вот служители, служительницы Нового Завета, вот что происходит. Тогда ты, говорит, будешь с упоением говорить о кресте Господа Иисуса Христа. Да, это орудие казни, но он умер, воскрес, вознесся во славе, ходатайствует. И он говорит, вы понимаете, кто я? Ну скажите, ну кто я, говорит, для вас? Бог, пришедший во плоти. Да и аминь. Еще что вы скажете? Сын человеческий. Да и аминь. Ну, в смысле, Бог, пришедший во плоти. Да. А еще что скажете? Господи, подожди. Ну, знаешь что? Ну, что, подожди, говори. Ну, ты сказал. Пойдите, скажите братьям моим. Значит, и сестрам. Восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Ну, тогда наш брат, первенец в небе у нашего отца. Ну, да или нет? Ну, да. Язык не поворачивается. Вот проблема, что не поворачивается. А на это есть причина. Язык связанный. Мысли туда не двигаются в этом направлении. Значит, мысли связанные. Понимаем? Если развязались, а не развязанные, разнузданные, а развязались, освободились от своих любимых грехов, понимаете? Написано, он пленил плен. А этот плен-то выбрали сами себе. То он тогда дает дары человекам. Так вот здесь он говорит, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И это Царствие Божие на горе преображения оказалось. Одежды преобразились, сияли, лицо стало сиять. Рядом стоят представитель пророков Илья и представитель закона Моисей, жители неба, и говорят о его исходе, об окончании миссии, ради которой он пришел сюда, понимаете? И вот это нужно смотреть, слышать, ликовать, торжествовать. Ну, а как еще сказать? И сказать, ну, может быть, даже так, построим три кущи, вот, и будем здесь рядом долго до бесконечности. Он говорит, поймите, это есть Царствие Божие в силе. Это знаете, как получается? Вот когда затронет нас только о Господе, и мы начинаем говорить, и лицо преображается, и одежды становятся сияющие, и одежды не оскудевают, вернее, елей не оскудевает на голове, одежды это будут светлые во всякое время, понимаете? И мы говорим и о законе, и о пророках говорим, и общаемся, вы приступили к небесному Иерусалиму, вы приступили к тьмам ангелов. Вот оно что, о чем идет разговор. Позвольте, вы знаете, какая это будет сила? Какое действие? И вот от этого только рассуждения будет происходить интересное действие. Огонь с неба будет опускаться. Землетрясение будет от Божьего присутствия. Та же физическая сторона. Никто из нас не скажет, вы знаете, нету силы победить самого себя. Никто из нас не скажет, нету силы победить любимого греха. Никто не скажет. Никто не скажет, вы знаете, сколько времени во грехе находимся? Никто не скажет. Исполнится благословение. Все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. И вот, надеющийся на Господа, вот тут-то и будут обновляться в силе своей. Итак, для нас с вами вопрос. Так куда мы подевали силу Духа Святого? Почему отступила она? Почему мы были слабее всех человеков? Ну, или такие, как остальные человеки. Ну, вот сегодня мы немножко порассуждали. Остальное каждый раз смотрю в своей жизни. И слава Богу, что это не тупик. Он говорит, возвращайся, восстанавливайся. Я хочу тебя восстановить. Интересно посмотреть на младшего сына от свиного корыта. Он рассчитывал на что? Ну, на хлеб рассчитывал. Он рассчитывал, что ему дадут обувь. Сомнительно. Не знаю, не могу ответить. Он рассчитывал на то, что ему дадут одежду, как сказать. Но чтобы он, ну, может быть, но чтобы он рассчитывал, что ему дадут перстень, это фамильная ценность, и его восстановят назад. Знаете, интересно, вот у него был перстень такой, когда вот он уходил с родительского дома? Возможно, был. И он его потратил или продал, или что он сделал. И вот отец дает ему перстень. Может, со своей руки снимает, ему дает перстень. Да. Удостоил возвращения этого помазания? Да. Есть за что благодарить? Да, не то слово. Тупик? Нет, только выход. Склоняем колени. Господу слава. Будем молиться. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом за Твою славу и Твое помазание. Благодарностью пред Твоим лицом, что Ты на сегодняшний день опять побуждаешь нас задуматься о том, чтобы у нас было обновление этого помазания. Обновление помазания Духа Святого, обновление помазания силы Духа Святого. Господи, благодарность Тебе за это благословение и милость. Благодарность Тебе, что в Тебе нет тупиков, в Тебе только выход. Благодарность Тебе, Боже, что мы Твои дети, Твое наследие, Твой народ, взятое его дело. Благодарность Тебе, что помазавший нас и запечатлевший Духом Святым есть Ты, что мы Твое царственное священство. Боже, ну только какие мы цари и священники, какие мы служители и служительницы Нового Совета. Боже, идем к Тебе, осознавая, рассматривая там, где была потеря, где была утрачена. Вот Ты сказал, надеющиеся на Тебя обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Господи, благодарности мне Твоему Святому. Благодарность Тебе, что Ты разрешающий все узлы, развязывающий их. Боже, благодарность Тебе. Ты восстанавливаешь наследие Твое, Ты руководишь советом Твоим, Ты держишь за правую руку, дающий прозрение. Боже, дающий одежды, дающий глазную мазь. Владыка Боже, благодарность Тебе, дающий золото, очищенное огнем. Благодарность Тебе, дающий помазание елея, чтобы светильники горели, чтобы не угасали, ты поправляешь и фитили. Благодарность тебе. Благодарность тебе. Господи, что мы для тебя не безразличны, что мы не чужды для тебя, что, Господи, ты любящий и заботящийся о нас. Благодарность тебе, Боже, и да будет жизнь нашей, хождение наше по воле твоей, прославление имени твоего святого. Господи, чтобы быть исполненными помазаниями твоего, силы твоей, чтобы над нами исполнилось твое благословение. Дух Святой зашел. Сила Всевышнего осенила. Потому рождаемое святое. Потому святые да будут освящаться еще. Потому кровь твоя, очищающая совесть от мертвых дел. Потому обещание тебе доброй совести. Потому огонь помазания Духа Святого на наследие твоем. Потому сила твоя. Твое могущество, твое действие благодати. Благодарность тебе. Потому движение в купальне. Потому оздоровление духа души. Потому ты, очищающий и освящающий, чтобы дух, душа и тело сохранились без порока. Слава тебе. Потому-то твой поток и полон воды. Слава имени твоему святому. Наполняй твоей славой. Наполняй твоего помазания. Наполняй твоего благословения, Владыка Божия. Слава тебе. Слава имени твоему святому. Благодарность тебе, что ты наш Бог, Отец, и мы твои дети. Благодарность, Отец, что ты послал Сына твоего, Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания нашего, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность тебе, что не забыты мы тобою, что ты знаешь нас, каждого по имени, и беспокоишься о том, что прославилось имя твое святое в жизни и хождении. Благодарность, ты, Господи, достиг нас. Хвала имени твоему святому, чтобы нам быть готовыми к пришествию твоему, чтобы жизнь наша была прославлением имени твоего святого. Господи, чтобы тебе не было тесно, но чтобы не было пространно во внутренности нашей. Владыка, Господи, наполни твоим помазанием, твоей славой, твоей силой. Владыка, Господи, чтобы нам быть победителями, потому что ты пролил твою святую кровь во оставление грехов. Ты сказал, что пришли к тебе, чтобы омыть и убелить одежды своей кровью Агнца. И это благословение случилось. Боже, вот такое благословение да будет над наследием твоим. Благослови церковь твою. Благослови семьи народа твоего. Благослови каждого из наследия твоего. Боже, благодарность тебе за помазание славы твоей, за хлебы предложения твои, за то, что, Господи, ты благословил, преломил, приготовил и передающий. И да вселяется Слово Твое обильно со всякой премудростью. Благодарность Тебе. Победа в очередной раз за Тобою. Слава Тебе. Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы измученные души выпустить на свободу, расторгнув всякое ярмо. А мы, чтобы пред светом Твоего лица называли вещи своими именами, где утратили помазание, где потеряли силу. Владыка Божий, чтобы у нас было это обновление, чтобы это было очищение, освящение, освобождение, покаяние, прославление имени Твоего Святого, чтобы для Тебя была радость и торжество. Господи Боже, что мы являемся Твоими служителями и служительницами Нового Завета. Боже, чтобы вот это благословение славы и помазания Твоего переполняло внутренность нашу. Владыка Господи, с благодарностью пред Твоим лицом, руководи Твоим советом дальше, веди нас. От нас прими благодарность и будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.